Аллилуйя. 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 Боже святый, святой, всемогущий, Творец неба и земли, мы благословляем Твое святое имя, благословляем Твои святые небеса, благословляем дыхание Твое, которым Ты наполняешь землю, чтобы она жила. Мы благословляем Слово Твое, которое Ты нам дал для того, чтобы мы держали его перед своими глазами, учились и жили счастливо, жили в мире Божьем. Мы просим Тебя сегодня, открой наши духовные глаза, Боже, чтобы мы были действительно светом и солью земли этой. Благослови наше размышление, рассуждение, этот час нашей работы над Словом Твоим, Боже. Благослови интернет-соединение, Боже, чтобы мы могли слышать и плодотворно общаться, Боже. За все Тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Боже. Спасибо Тебе. Аминь. Итак, мы с вами начинаем все сначала. Мы закончили тем, что Моше благословил Израиль. Благословил каждое колено. Благословил как бы каждую семью в отдельности. Благословил специальным благословением. Для каждого был свой удел и своя часть благословения. А вот теперь, для того, чтобы нам таки все-таки двигаться дальше, нам нужно понять одну вещь. А что такое благословение? Если вот он взял и каждое колено благословил. Что такое благословение? Если мы говорили в прошлый раз с вами, то повторим. Повторение мать учения. Товарищ Тарасов, что такое благословение?
Смею догадаться, что слово «благо» – хорошее слово. То есть напутствие хорошее. Чтобы всегда хорошее слово пребывало.
Угу.
Благословение. Благое слово.
Да, напутственное слово. Пусть путь твой будет хорошим. Понятно. Что Саша из Белоруссии скажет? Что такое благословение? Сейчас как скажет, как скажет.
Хорошо, ничего не скажу.
Нет, пожалуйста, скажи.
Благо желают на жизненном пути. Незаслуженно частенько.
Незаслуженное благо, которое желают нам, и которое то сбывается, то не сбывается. Люда, что такое благословение? Не тяните время. Почему вы так долго думаете? Дебора, что такое благословение?
Тора.
Дебора.
Тора.
Что-то говорит.
Ну, это тут его говорит, а он не в свою очередь залез.
Ну, скажи, чтобы он микрофончик включил.
Да. Ну, так что такое благословение?
Verstehen Sie ganz alles.
Его, kannst du Mikrofon ausschalten?
Ja.
Это ты на каком языке сказал?
На немецком.
Да ты что, ты знаешь немецкий? Дебора, так что такое благословение?
Ну, я думаю, что это человек высвобождает в духовный мир, жизнь человека, слова, которые он получает от Господа. Ну, это я так делаю. Я думаю, что это и есть благословение. Я, например, молюсь на человека, и вот мне вот и идет такое, вот, допустим, сказать, что, ну, хорошее, конечно, что там это самое. И я вот слушаю и говорю, и высвобождаю это в духовный мир, в жизнь человека. Я просто это, ну, утверждаю и благословляю вот словами, ну, конечно, словами хорошими, не потому что плохие — это уже проклятие, а благословение — вот хорошие слова. Но это вот я думаю, что, ну, это мое вот такое мнение, что это вот Божье через нас.
Да все правильно, не смущайтесь, так оно и есть. Жанна, что такое благословение в твоем понимании?
Ну, я понимаю, благословение — это пожелание добра, удачи, чтобы все складывалось, все получалось. В моем понятии вот так.
Ага, хорошо. То есть это пожелание, да? Ну, такое хорошее пожелание.
Ну, да.
А пожелание может сбыться, а может не сбыться, да?
Ну, не знаю.
Не, ну как вот мы в недавние времена собирались на Новый год, поднимали бокал и желали друг друга, или на день рождения приходим кому-то, и желаем друг другу там здоровья, того-того, а он раз через месяц и заболел, и умер. Ну, желали-желали, ничего не исполнилось. Ладно. Алла, что такое благословение? Тут вот народ по-разному выражает. И духовное добро, и материальное добро, и вообще просто пожелание. Ну, так пожелал человек хорошего, и все. Так, нету времени ждать, товарищи.
Благословение могу отключить. Благословение — это благо. Благо человеку, которого благословляет на что-то хорошее и желает ему, значит, благословения. То есть того, чтобы его все сбылось. Все его, ну, в общем, дороги все его сбылись, ну, хорошие. Успехи, чтобы сбылись хорошие. Ну, такое вот хорошее.
Хорошее, в общем, да. Вероника, что такое благословение?
Для меня благословение — это жизнь. Сказал Господь: вот вам жизнь и благословение, а вот вам проклятие и смерть, выбирайте. Да? Но для меня благословение — это жизнь, это как глоток воздуха. Я считаю, что когда есть благословение, то человек находит свое призвание в этой жизни. Без благословения это сделать очень трудно. Сплошные проклятия.
Хорошо. Гала, что такое благословение в твоем понимании?
Благословение – это пророческое слово от Господа. Это то, чего нет, то, которое должно произойти в его жизни на добро, во благо. И благословение – это как бы та цель, которая показывает человеку, куда он должен идти, куда он должен идти и стремиться. И чего он должен достичь, как бы оно направляет человека.
Угу.
Вот такое понимание.
Ну вот смотрите, пророчество, да? Я что-то в Библии не встречаю ни одного пророка, да, который бы что-нибудь хорошее пророчествовал. Вот приходит и говорит: все, вот на вашу голову теперь огонь. С вами будет то и то, и то, и то. А были пророки, которые говорили: да-да, конечно, царь, все будет хорошо. Вот даже и анимацию такую придумал, рога одел и сказал: вот ты врагов своих там побьешь. А царь думает: что-то тут не так. Как бы надо... Откуда он это все берет? Потому что пророк — это человек, который говорит, то есть выражает слово, которое сходит с небес. То есть выражает мысль Творца по отношению к этой ситуации. Понятно, что Бог хочет, чтобы человек был счастлив. Но пророки — это не те люди, которые ласкают слух и говорят: у тебя будет раз, два, три, четыре, пять, ты будешь великим, ты будешь таким, таким, таким. Как правило, после таких пророчеств люди падают и улетают куда-то в сторону. А вот пророчества, когда говорят конкретно, Еремия пророчествует, Исаия пророчествует и так далее, все они люди, которые страдали от того, что они говорили правду. Но они не боялись и говорили. То есть одни много пророчествовали, другие мало пророчествовали. И все пророки были разные. Если мы с вами посмотрим, допустим, там, ну, я не знаю, на Исаию, да, то это интеллектуальнейший человек. 60 книг, по-моему, у Исаии, да, и все в стихах. То есть он излагал свое пророчество в стихах. А если мы возьмем Амоса, то вообще простой парень. И у него слог достаточно такой простой. Его легко, конечно, понять и прочее. Но он не такой эрудированный, не так много знает, не так много талантов у него. Но тем не менее он говорит. То есть мы так просто смотрим, что вот все вот эти люди, пророки, которые были, они все, хотим мы того или нет, но они выражали волю Творца здесь на земле. Воля Творца здесь на земле, то, что мы здесь вот с вами сегодня начнем читать, да, это не то, как сотворена земля была, а для чего была сотворена земля. Вот для чего, для кого? Вот это вот вопрос очень интересный. Итак, мы с вами закончили чтение Торы и возвращаемся в самое начало. И для того, чтобы вернуться в самое начало, мы должны, наверное, разобраться с самым первым словом, которое стоит в Торе. И в оригинале там, значит, написано так. «Берешит бара Элохим». Ну и, наверное, пока достаточно. Ну и так как мы с вами уже не первый год все это дело изучаем, скажите мне, пожалуйста, что означает слово «берешит»? В русском переводе написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». В оригинале написано: «Берешит бара Элохим эт хашамаем ве эт хаарец». Что означает слово «берешит»? Вот как вы считаете, как вы понимаете? Переведено в начале. А? Во, в начале. Много ума не надо, да? Почему в начале? Ну же мы и так понимаем, если что-то, творение начинается, то и так понятно, что это начало. Зачем об этом говорить? Что скажет нам Белоруссия, товарищ Александр? Как бы ты перевел это слово? Берешит. Решит. Б это либо вы, либо для. В некоторых местах Торы мы встречаем слово «б», то есть любой человек, который приезжает в Израиль, попадает в ульпан, это такие курсы, и там они учат иврит. И слово «б» означает «вы». В чем-то. А Тора, у Торы свой язык. Не совсем тот, который сегодня изучают. И если мы, допустим, посмотрим, я не знаю, глава 29, 18 стих, то, конечно, я не сам догадался, мне показали, рассказали, за что купил, за то вам продаю. И я думаю, что это такое вот революционное понимание. Не знаю, в прошлом году мы говорили с вами или нет. 29 глава Берешит, в этой же самой книге, в 18 стихе стоит: «Яков полюбил Рахель и сказал: я буду служить тебе 7 лет за Рахель, младшую дочь твою». Так вот это слово «буду служить тебе 7 лет за Рахель» стоит «Берахель». Берахель значит «для Рахель». И еще несколько мест из Писаний, где точно так же стоит слово «б», которое означает «для». Теперь смотрите. И теперь мы с вами читаем. «Для». Для чего? «Решит». «Реш». «Один». Первородный сын. Первый. Для кого? Для первородных. Для тех, которые как бы первые. Те, которые откликнулись для его слова. Те, которые откликнулись и сказали: да, Господь, как бы трудно ни было, да, по крайней мере, мы с вами говорили за пророков. Как бы трудно ни было, но ты сказал, и я озвучу эту фразу. И, конечно, будет трудно. Еремею несколько раз сажали в тюрьму. Только за то, что он говорил правду. Его царь вызывает, он говорит, скажи вот мне, как ты считаешь? И он ему говорит так, как говорит Господь. И он ему говорит, все, слушай, вот эту войну ты можешь даже не начинать. Открывай ворота и впусти врагов. Если мы сегодня примерно вот такое же, вот представьте себе, начинается война, и у тебя спрашивают, что делать? Ты говоришь, открывай ворота, воевать не надо, сдавайся. И дело с концом. Если бы, возьмем 41-й год, дедушку Сталина, Иосиф Виссарионович, вот представляете, вызывает вот такого человека, он ему говорит, все, не пройти все Гитлеру, впусти его. Ну что было бы с таким человеком? Расстреляли бы тут же. Ну, по крайней мере, бы в эти застенки отправили бы, и никто бы с ним не разбирался. Вот примерно в таком же точно состоянии находился Иеремия. У него спрашивают, и он говорит так, как вообще не ударами. Может быть, нужно укрепить стены, может быть, нужно укрепить ворота, может быть, нужно добавить туда войско, может быть, смолы побольше, как в прежние времена, в давние времена защищали крепости. Но, увы, он ему говорит, открой ворота, смысла нету воевать. Лучше сдайся. И дальше он ему говорит, что ты будешь, как собака там возле этого вавилонского царя, на привязи сидеть. То есть, достаточно такие неприятные вещи говорит. Ну и так оно действительно впоследствии получилось. Но что это стоило Иеремии? То 2 года тюрьмы. Год тюрьмы. 15 лет своей жизни он просидел в тюрьме. Только за то, что говорил Господь. Я к чему вам это хочу сказать? Что слово Господа, оно здесь, в этом мире, не шибко-то принято, не шибко-то радует народ. Поэтому это не совсем... Да, это путь к благословению, но путь через тернии, путь сложный. Путь, когда ты смиряешься перед этим словом. И что-то тогда происходит. Итак, Берешит. Для чего же сотворил Бог мир? Если мы говорим «Б» – это «для», а не «вы», то «вы» – это будет в начале. Да, в начале Бог сотворил мир, и все прекрасно это знают. А может быть, он от взрыва произошел. А может быть, путем эволюции, может быть, еще как-то там. Мы понимаем, да, мы верим в слово Творца, но... Самое важное, смотрите, для чего он сотворил? А сотворил он его для нас. Берешит бара Элохим. Слово бара означает творить, что-то делать. А если мы посмотрим слово бара, которое озвучивает сама Тора в нескольких местах, то это означает двигать, подвинуть, подтолкнуть. Кого-то, в общем, знаете, как в очереди стоят, кого-то вытолкнули из этой очереди, кого-то подтолкнули вперед, кого-то вообще вытолкнули, а кто-то взял и выдвинулся сам назад. Так вот, есть такое понимание, что Творец как бы самосжатие такое произвел. Он сжал себя, цин-цин, на иврите это означает. Он сжал себя и высвободил место для нас. Помните, когда мы с вами начинали читать место, когда Творец сказал Моше, сделай храм, сделай передвижную скинию, в которой будет святая святых, и там я буду являться тебя. Вот этот момент тот же самый. Цин-цин, безграничный Творец, который находится везде, во всей вселенной. Он сжал себя до такого места, что оставил для нас свободное место там, где мы можем находиться. Итак, Берешит бара Элохим. Ну, Элохим, это понятно, это силы, которыми он начал двигать. за которыми, естественно, стоит он. Силы природы, как угодно можете понимать это. Смотрите, у самого Творца такое огромное количество имен, что при переводе, допустим, на немецкий язык, на русский язык, на французский, на английский, на кого угодно, происходит огромная проблема. Если вы помните, может быть, был такой Мартин Лютер. Не очень хороший человек. Беды принес много еврейскому народу. Но он сделал перевод. Протестантизм от него начался. И он пишет о том, что он столкнулся с огромной проблемой. Проблемой перевода, потому что имя Творца каждый раз меняется. Точно так же, как вы, допустим, идете на работу. Вы одну работу, одну одежду одеваете. А если человек на этой работе, допустим, работает сварщиком, или кирпичи складывает, или еще какую-то работу, он еще и на работе переодевается. То есть, по дороге на работу он одевает одну одежду. Это вот все имена. А ты на шаббат идешь, одеваешь там белую рубашку и так далее, празднично одеваешься. Если ты, допустим, собрался, я не знаю, в огороде покопаться, то ты одеваешься совсем по-другому. Если ты собрался утречком сделать гимнастику и пробежаться несколько километров, ты одеваешься совсем по-другому. То есть, имя у Творца – это как бы одежда. Одежда, которую мы носим, которую мы меняем, которую мы сменяем и так далее. Так вот, смотрите. Все то, что Творец и для чего он сотворил, а сотворил он для благословения. Для того он как бы сжал себя, выдвинул место свободное, в котором бы мы находились с вами. И вот это место он как бы отдает нам для того, чтобы мы творили с вами и продолжали дальше. То есть эту землю на самом деле Бог сделал. Как он сделал, и сделал весьма хорошо, как мы с вами будем считать. Но дальше это наша работа. То есть он это сотворил для нас. Ну, представьте себе, что если мы сходу, мы иногда, человек не может даже оценить то прекрасное, что у него есть. Одни родились в очень богатой семье, другие родились в средней какой-то семье. Другие родились вообще в очень бедной семье. Одни родились в мирной обстановке, где родители любили друг друга, где атмосфера была очень хорошая, где было много родственников, были хорошие отношения. Другие родились в не очень хорошей атмосфере, а третьи родились вообще в семье алкоголиков, где сплошная ругань, пьянство, бой и недостаток денег и так далее. Но все мы родились и оцениваем то, что мы, к чему мы дальше стремимся, отталкиваясь от того, что мы видим идеал. Если мы видим какой-то идеал, мы уже знаем, ага, я готов к этому, хорошо. Я сейчас, может быть, не настолько хорош и не настолько способен, но вот так я не хочу. То есть я помню, по своему детству я видел вот эти вот все вещи, да, и я для себя тогда еще решил, что я пить не буду. Почему? Потому что я видел, сколько горя приносит этот алкоголь в тех семьях, вот среди моих соседей, среди наших друзей и так далее. Это просто ужас, кошмар какой-то. Потому я видел вот это плохое, да, но видел и хорошее. И я так понимал, что я буду стремиться к хорошему. Поэтому я вот это плохое как бы сразу в своей жизни как-то отбросил и с презрением относился всегда к этому. А когда уже уверовал, то я вообще на это дело смотрел, ну, как на заболевание какое-то. А болеть человек по своей воле никогда не болеет на самом деле. Ну, простудился, где-то что-то не так сделал. Так вот, смотрите, Творец действительно сотворил это небо и землю. Прекрасно, идеально. За 6 дней. А седьмой день оставил нам. Но я немножечко вперед забегаю. Окей. Вначале сотворил Бог небо и землю. Берешит бара Элохим эт хашамаем эт хаарец. Хашамаем – это небеса. То есть он сотворил небеса эт хаарец и землю. Сотворил небеса для нас и сотворил землю для нас. Еще раз. Сотворил небеса для нас и сотворил землю для нас. Земля, на которой мы живем, и небеса, которые закрывают нас. Мы дальше там будем с вами смотреть, что он твердь еще сделает. Твердь, которая будет закрывать. Потому что солнце вырабатывает очень большое ультрафиолетовые лучи, которые, собственно, большое попадание, очень вредно для человеческой кожи, для организма, для памяти и так далее и тому подобное. Поэтому была создана такая твердь, через которую проходили вот эти ультрафиолетовые лучи и перерабатывались в электромагнитное поле, которое необходимо для нормального, для нормальной работы мозга, для нормального деления клеток и так далее. То есть, допустим, сегодня мы знаем такие вещи, что люди, спортсмены, которые там сломали ногу там, или еще, или ребенок не раньше времени родился, его посещает барокамера. Барокамера – это как раз двойное количество кислорода, которое там увеличивается. И в этой атмосфере быстрее заживает нога, ребенок доходит. То есть именно вот то и было создано. Но для нас должно быть откровением. Это создано для нас. И небеса, и земля. Они созданы для нас, чтобы мы здесь жили. И все остальное, то, что мы с вами будем здесь читать, это создано тоже для того, чтобы мы, живя здесь, на этой земле, под этим небом, были в благословении. Вот вы все хорошо сказали. А Ува сказал, Ива сказал, что благословение – это Тора. То есть вся вот эта книга – это Тора, которую мы с вами читаем, читаем, учим, учим. И это действительно является огромным благословением. Именно здесь все благословения. И здесь также есть и проклятия, но для того, чтобы мы возненавидели их, для того, чтобы мы посмотрели на них и сказали, в нашей жизни этого не будет. Нам это не надо. Мы хотим, чтобы наше следующее поколение, наши дети жили счастливо. Мы хотим, чтобы наши дети жили в благословении. Ты принимаешь Тору или не принимаешь Тору? Когда ты принимаешь Тору, то ты мало-помалу, не сразу, но шаг за шагом, в твоей жизни начинает происходить изменение. Читаем дальше. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Смотрите, вначале мы читаем, да, «Берешит бара Элохим». Вначале Бог сотворил, сотворил небо и землю. И как мы уже пришли к выводу, что Он сделал это весьма хорошо. И вдруг второй стих, смотрите. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. Приходит мысль, почему в первом стихе все идеально, а во втором стихе как-то странно, все поломано, какая-то пустота, бездна, тьма, и Дух Божий носился над водой. Во-первых, какая вода? Вода еще не сотворена. А здесь уже описывается вода. Еще раз читаем второй стих. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. Над какой водою? Воды еще нету. И почему вдруг стало все так плохо? Жанна, твое мнение.
Я не знаю.
А?
Не знаю.
Не знаю. Ну так подумайте. Вот, вот смотрите, тут написано, что вдруг ни с того ни с сего бездна какая-то. То есть земля как бездна. А бездна это что такое? Ну, пропасть какая-то. И вода вдруг откуда ни возьмись появилась. Как логически мы можем прийти к пониманию? Что же, что-то здесь Творец нам хочет сказать. Товарищ Куликова, вы уже который год?
Я не могу.
Не могу. Хорошо. Вероника.
Да, это хороший вопрос, откуда же вода взялась. Значит, уже была.
Нет, не было, ребята. В том-то и дело, что не было. Здесь какая-то другая мысль прослеживается. А почему бездна вдруг? Галочка, что ты скажешь?
Я, наверное, думала так же, как Вероника, что вода – это как строительный материал, с которым работал Дух Божий и все творил водой.
Смотрите, если он что-то сотворил, он сразу говорит, и сотворил Бог небо и землю, все, все сделал, окей. Если бы сотворил воду, сказал бы, сотворил воду.
Значит, вода уже была раньше всего этого. Она была.
Хорошо. Ну, хорошо, я Ива трогать не буду. Девора, до тебя добрались.
Ну, я вот читаю Тору.
Да.
Но тут об этом не написано.
И где не написано?
Не написано. Вот я говорю вам, что Тора поясняет, что первый момент творения неба и земля возникают вместе и воспринимаются как единое целое, которое не поддается четкому описанию. И лишь впоследствии происходит разделение. В данном случае под землей понимается все сотворенное в первый момент и содержащее в себе в потенциале и то, что проявляется как земля, и то, что проявляется как небо. Над бездною, бездна толще под над поверхностью земли, верхней той, которая покрывается тьмой.
Ну, так и мы-то, у нас вопрос. Смотрите, хорошо, давайте Тору прочитаем. Земля же была, это второй стих, смятение и пустынность. То есть не такая уж она и хорошая была. И тьма над пучиною. И дуновение Божье витает над водами. И у нас возникает два вопроса. Номер один. Почему вдруг на земле какое-то смятение и пустынность? И тьма над пучиною. И тут еще и вода появляется.
Потому что оно пишет же, что не разделено еще было все вот так вот. Не разделено. Еще земля вот была, и над ней это вот тьма, это туман, этот вот, или что оно там такое вот. И оно это все вот было, не видно было. Очертаний никаких не видно было.
Ну, смотри.
А какое слово в оригинале стоит, Тори? Вместо воды.
Вода? Маем сосон стоит?
Это и есть вода.
Воды. Воды, да. Не вода, а воды.
Может, это вообще эфир? Просто так перевели?
Нет. Смотрите, еще раз. Помните, в самом начале мы с вами говорили, да? То есть, по крайней мере, я пытаюсь донести вот эту мысль. Девора все правильно сказала. Все отлично, так и есть. Но смотрите, какую мысль я пытаюсь все время протолкнуть. Для чего он создал? Для нас создал. Правильно? Теперь, в первом стихе написано «Берешит бара Элохим». То есть Бог для нас сотворил, отодвинул как бы от себя, а там, где он находился, это ж хорошо, это ж хорошее место должно быть. И дальше «Берешит бара Элохим». Хашамаим он хаарец. Хашамаим небеса и хаарец земля. То есть он сотворил небо и землю. Вот смотрите, прекрасно сотворил. Он сам себя сжал. То есть это частичка его практически. Он взял вот так вот и все. То есть это прекрасно. А второй стих. Земля же была смятение и пустынностью. Вот смотрите, какую мысль я хочу подбросить вам на осмысление, на обдумывание, на переживание, на молитву, на откровение. Все, что Бог сотворил, это прекрасно. То есть есть то, на что можно ориентироваться, как я, как мы уже вообще-то вот как бы поиграли в это, да? Есть на что ориентироваться. Теперь смятение и пустынность. Смятение и пустынность. Значит, вот это уже мнение не мое, а Раши. Но мне понравилась эта мысль, эта идея. Значит, хронологии в Писании вообще не существует. Никогда не описывается в определенном порядке. Сначала было это, потом было то, потом так. В этом году сделали то, а в следующем году сделали другое. И мы с вами уже замечали, что в Торе нету хронологии. Поэтому и мы иногда попадаем в ловушки. Вот такие вот. То есть, как бы родилась Ревека. Помните, когда Авраам сходит на гору вместе со своим сыном Ицхаком, а когда возвращается, после этого написано, и Бог благословил его, и женщины начали рожать, и в это же время рождается там Ревека, а Ицхаку на тот момент 37 лет. То есть получается между ними где-то даже не Ревека рождается, а ее мать рождается. То есть между ними там целое поколение получается. А потом рождается Ревека, и он через 40 лет женится на ней. Так что же ей тогда получается было там полтора или два годика, чтобы он на ней женился. То есть я тоже долгое время как бы думал, ну как-то тут не сходится. Не существует хронологии в Писании. В Писании Тора сама, она дает определенную мысль, как мы должны жить на этой земле. Вот самое главное, вот эта письменная Тора, она предназначена для того, чтобы нам дать вот эту самую главную идею. Бог сотворил небо и землю. Сотворил. И каждый день, буквально каждый день, мы читаем с вами. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро. День один. Все. Все, что в первый день совершено, день один. Конечно, мы понимаем, что этот один день не наш человеческий один день, потому что в Писании очень часто говорится, день Божий равен тысячу лет. А то, может быть, и больше, мы не знаем. Но мы, смотрите, дальше читаем. Сказал, да будет тверь посреди воды. То есть, вот теперь уже появляется твердь. А твердь это, собственно, водяная подушка. И да отделяет она воду от воды. И сказал Бог твердь, и отделил воду, которая над твердью, от воды и так далее. И назвал Бог твердь небом. День второй. И так мы читаем день первый, день второй, день третий, день четвертый, день пятый. И мы каждый раз видим, чем был завершен этот день. Каждый день завершался определенным творением. Читаем и шестой день. В шестой день Бог сотворил кого? Тишина среди бегущих. Первых
человека
нет.
Кого?
А?
Человека Адама.
Да, правильно. Бог сотворил человека. Величие творения. Именно для того, для всего, видите, все, что он творил, это все он творил для человека. И в самом начале он говорит, я и небо, и землю совершил. Все вот это творение от начала Берешит и до последнего шестого дня творения, все он сотворил для того, чтобы сотворить человека. А вы обратили внимание, что потом начинается седьмой день. А у седьмого дня нету окончания. Допустим, шестой день сотворил Бог человека. А в седьмой день окончания творения нету. Ну, не пишется об этом ничего. То есть, шесть дней Бог работал, а седьмой день почил. Все, ушел в отпуск. А кто работать вместо него будет? Смотрите, часто приходится уезжать из своего собрания. И нужно кого-то оставить, чтобы кто-то продолжал там работать. То есть, если кто-то, старший пастор или кто-то уезжает, там жизнь не должна останавливаться. Все должно продолжаться точно так же, как и было. Должно кого-то оставить. То есть, мы воспитываем смену, замену, чтобы кто-то мог говорить, служить и так далее. Чтобы все двигалось и без нас. И это идеально. Вы поймите, хороший пастор, это тот, который создал команду, где есть талантливые люди, где есть люди, которые могут служить не хуже его, если даже не лучше. И это пятерка с плюсом, если такое есть. Если такого нету, значит, он не закончил свое творение. Значит, он находится на первом дне творения, а есть еще 5 дней, потом он сотворит человека, и этот человек должен будет продолжить работу Творца здесь, на земле. То есть Бог уходит в отпуск, грубо говоря. Уходит в отпуск, оставляет все это и говорит: «Шалом алейхим, Адам, теперь ты, вот теперь все для тебя, вот теперь ты начинай. Посмотрим, вот это все, что я дал тебе, видишь, и тьма над бездной, а вот теперь вода, леса, звери лесные, все принадлежит тебе. Теперь дальше творишь ты, Бара Элохим. Для чего? А теперь уже ты творишь для Творца». Помните, мы с вами говорили, Иешуа сказал, что я умер только для того, чтобы вы жили для меня. Идет круговорот. Бог сотворил все для нас, а теперь мы творим все для Него. И теперь Он оставляет нам инструкцию, как нам заниматься творчеством здесь, на этой земле. Как нам ухаживать за землей, как нам ухаживать за животными. То есть наши взаимоотношения с природой, с Творцом и с людьми, которые появятся здесь, на земле. То есть, смотрите, мы сейчас с вами находимся в 7-м дне. Сложно? А Творец находится. В 7-м дне. Мы как бы вошли в день, в котором будет 6 лет. Вот этот день, в котором будет 6000 лет. И за эти 6000 лет мы должны землю привести в порядок. Все сделать для него здесь, на этой земле. Потому он и открывает верным людям. Для чего вы живете, ребята, на земле? Скажите мне, для чего пришел Иешуа? Товарищ Куликова, для чего пришел Иешуа? Нет никого. Окей. Алла, для чего пришел Иешуа?
Да я здесь, но я не могу говорить.
А, ну хорошо. Алла, для чего пришел Иешуа?
Пришел для того, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком.
О, отличный ответ. Так что это значит? Для чего он пришел, Вероника?
Чтобы Тору нам дать.
Для того, чтобы мы жили, ради жизни пришли.
Не совсем мысль понимаю. Поясни, пожалуйста. Что значит мы? Мы и так живем. Жить просто по-разному можно. Ну, смысл его прихода, смысл его жертвы. Зачем он пришел вообще? Гала, зачем пришел Иешуа?
Ну, чтобы нас омыть, очистить, чтобы просить грехи, чтобы мы были с ним, рядом, рядом.
Ой, ребята,
в полной мере быть с ним, рядом с ним. И все делали для него, наверное. И ради него жили, наверное.
Все правильно, да, но цель его прихода. Это инструменты, которые он дал, а цель прихода. Вот кто там, Жанна появилась. Жанна, зачем пришел Иешуа?
Чтобы нам благословение дать.
Время, у нас 2 минуты осталось. Нету никого. Саша Тарасов, зачем пришел Иешуа? Вот вы же хоть как-то читаете что-то?
Я не знаю, не могу сказать.
Ну, по крайней мере, честно. Саша с Беларуси, ты как считаешь, зачем пришел Иешуа? Мы понимаем, что это второй Адам. Первый Адам, он как бы сделал то, что не должен был сделать. То, что ему было поручено, он сделать не смог. Второй Адам сделал все, что ему было поручено. И это Иешуа. Так зачем он пришел?
Ну, во-первых, его послали.
Окей. Цель прихода тогда сформулировать вопрос, наверное, по-другому надо.
Пришел исполнить.
Хорошо. Но цель прихода.
Ну, не исполнить, изменить, скорее всего.
Ага, ближе. Вот что значит мозги человек мужские. Работают более активно. Люда.
Бог же поселил человека с Богом, а он пришел, чтобы им примирить их с отцом.
А, ну, это инструменты все. Цель прихода, Люда.
Добрый вечер. Ну, я присоединяюсь к вышесказанному, чтобы искупить нас от греха и приблизить нас к Богу.
Ну, да. Все хорошо. Иво, не оставлю тебя в покое. Можешь сказать на хорватском. Цель его прихода.
Иешуа е дошел да исполнит Тору.
Ага. Дубравка считает, что он...
Оно, что первый Адам не исполнил, он не может исполнить. Иешуа не исполнил.
То, что не сделал Адам, то сделал Иешуа. Да, мы уже сказали. Но цель прихода.
Благословение дать.
Благословение дать. Еще. Основная цель.
Чтобы люди имели жизнь вечную, чтобы
вернуться в исходную жизнь. Да люди и так и сяк жизнь вечную имеют, товарищи.
Может быть, исполнить,
путь
указать тоже хорошо. Смотрите, давайте отбросим греческое мышление. Давайте попробуем, мы здесь сейчас на еврейской передаче, и поэтому попытаемся думать по-еврейски. Как Бог видит грех? Бог видит грех как ошибку. Все. Теперь смотрите, для чего же тогда пришел Иешуа? Ведь он же говорит об этом открытым текстом. Уже два раза была озвучена хорошая мысль, правильная. Пришел дать жизнь и жизнь с избытком. И дальше Саша тоже очень хорошую ценную мысль подвел. То есть...
Забрал все грехи.
Решили исправить ошибку.
Вы знаете, такое понимание есть? Тикун Алам. Тикун Алам. Исправление мира. Иешуа пришел для того, чтобы исправить то, что сломал Адам. Его цель – исправить мир. Вернуть Творцу то, каким оно должно быть. Теперь смотрите. Мы с вами 6 тысяч лет. Сегодня какой год? Я специально все время... Пытаюсь, ну, чтобы вы запоминали, какой год? 5777 год. То есть, до 6 тысяч лет сколько осталось? Где-то лет 200, да? 200 с лихвой. Не так много. По сравнению с тем, сколько уже прожили. Так вот, мы с вами видим сегодня, да? По крайней мере, по Писанию, что исполняется пророчество, которое не совсем правильно понимались всегда в теологии церкви. Например, помните, луна превратится в кровь. И Иешуа говорит, тогда наступит день Господень. Помните эту вот фразу? Я думаю, те, по крайней мере, как кто долго уже в церквях был, и те, которые только пришли, может быть, еще не знают этой теологии. И у всех такое. Значит, земля, когда луна превратится в кровь, это означает, что наступит день Господень, то есть Господь придет, то есть Иешуа придет. Смотрите, иудейское мышление по этому вопросу несколько иное. Почему? Потому что мы с вами, и это подтверждается уже, мы с вами свидетели, что в прошлом году луна действительно превратилась в кровь. И до этого много раз такое было. Но Иешуа не пришел. Значит, это говорится о чем-то о другом. Смотрите, Иешуа пришел, чтобы исправить этот мир. Мы пододвигаемся к седьмому дню. Когда мы войдем в седьмой день, Это будет тысячелетнее правление Иешуа. Это тогда, когда он нас всех возьмет вместе, и еще тысячу лет будет продолжаться это исправление. Исправление, 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 исправление. Он дает нам силу, потому что он является свет, во втором стихе написано. Не просто так все начинается со света. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Все иудейские толкователи приходят к мысли к такому, что свет – это Машиах. Свет, который должен... Помните, и я был свет, вот у нас скоро впереди там будет праздник Хануки. Это праздник света и добра. Бог сам сотворил из себя этот свет и отдал его народу. И назвал тьму ночью, а свет днем. Но это был Машиах. Теперь смотрите, Машиах приходит только для того, чтобы исправить этот мир. А для этого он показывает, что все, что написано в Торе, это абсолютная реальность. Он взял и все исполнил, легко и просто. А коли он исправил легко и просто, все те, которые пошли за ним, они являются, по-моему, первых верующих называли креоциды, то есть люди пути. Иешуа сказал, я есть путь, истина и жизнь. И те, которые пошли за ним, они назывались креоциды. Потом стали называть помазанники, на греческий язык перевели как Христус, Христус, христиане, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Потом украли одну часть Торы, украли другую часть Торы, украли третью часть Торы, назвали Старым Заветом, и все. И люди, которые пошли за ним, уже не пошли за ним. Потому что суть вся заключалась в том, чтобы мы пошли за ним по стопам Торы. У нас есть на что смотреть, у нас есть на что ориентироваться. Где свет, где правда, где жизнь, где любовь, где благословение. У нас есть ориентир, и этот ориентир находится в свете. Поэтому и написано, и было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. То есть Иешуа является тем самым словом, которое сошло на землю. Для чего? Для того, чтобы стать светом, чтобы мы ориентировались в этом мире, куда и как нам двигаться. Мы подходим с вами к заканчиванию дней шестого тысячелетия. Мы заканчиваем тот труд, и осталось где-то лет 200. Но теперь смотрите, Бог в последнее время говорит, наступит день Господень. Что это означает? Наступит день Господень, это означает, вдруг мозги начнут открываться. Все эти 2000 лет евреи хранили Тору, как зеницу ока. Для чего? Для того, чтобы подарить людям. Как вы можете кому-то что-то подарить, если он брать не хочет? То есть появляются люди, которые вдруг внутри появляется огромное желание, и это сегодня называется возвращение к корням веры. Вдруг появляется огромное желание. Что же там внутри? Где же наши корни? Корни нашей веры? Откуда вообще все это растет? Ведь Творец говорит, имейте веру Божью, а не веру деноминационную. Итак, мы должны быть последователями Иешуа, его учениками, и следовать за ним для того, чтобы точно так же, как и он, исполнить всю Тору. Ходить во свете и быть солью земли это. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля новый завет, потому что старый завет они разрушили, и положу в сердца их Тору мою, и уже никто никого не будет учить, как правильно делать, как неправильно делать, ибо каждый будет видеть Творца. И это приведет к единству веры. Смотрите, сегодня наступает именно вот этот потрясающий день Господень, когда Бог заключил этот новый завет и начинает вкладывать в нас, если мы только принимаем, слово любви. Слово, которое делает внутри нас, просто раздвигает рамки нашего понимания, раздвигает рамки нашего познания. Я хочу вам сказать, что мы с вами остановились, в принципе, на первом слове «Берешит». Но и будем продолжать дальше эти занятия, будем двигаться еще каждой главы. Немножко забежал вперед, но только для одного. чтобы мы поняли, что все сотворено для нас. Что Творец сотворил это для нас. И все то, что есть в наших руках, все технологии и прочее, все, чем мы сегодня владеем, это для того, чтобы вернуть Творцу эту землю дальше, нежели она была. И это наша работа, наши взаимоотношения, наш труд. Каждый трудится там, куда поставил его Господь. Каждому Бог дал свой талант. Математика, физика, музыканта, художника, архитектора. Я не знаю, сколько профессий на земле, но это все таланты. Каждый должен найти свой талант. Но для чего? Для того, чтобы украсить эту землю. Для того, чтобы украсить этот мир. Иешуа пришел. Тикун Алам. Исправить этот мир. Исправить, потому что динамика сегодняшнего времени, динамика сегодняшнего теологии даже, она ведет к минусу. Она ведет к разрушению. Иешуа пришел для того, чтобы динамика продолжалась к плюсу. Для того, чтобы мы каждый день делали все больше, больше и больше и больше. Итак, с сегодняшнего дня мы примерно с вами приходим к такому выводу. Что в Писании нет хронологии, но в Писании есть определенная мысль, которая подается нам. Не как создан мир. Вот заметили, мы с вами сразу начали играть. А, это может быть вода уже была, а это мы, может быть, додумали и прочее. Здесь основная мысль не такая. Здесь основная мысль, для чего он создал. Поэтому тут нет хронологии, поэтому нам трудно вот это все. Это можно оставить людям, которые занимаются астрономией, физикой, математикой и так далее. Пусть они копают. Для нас Тора, письменная Тора, это основная мысль для чего? Для того, что для чего все создано, а не как создано. Поэтому, когда люди начинают пытаться как-то углубиться в какие-то понимания, часто попадают в ловушку. Пытаются подвести какие-то моменты. Вы, может быть, не знаю, читали, нет, труды одного великого физика и математика, который на самом деле физиком и математиком-то не был. А он был ученым теологии. И сегодня многие люди, читая его труды, пытаются понять его, а он, исходя из этой теологии, выводил все вот эти законы. Вы, наверное, понимаете, о ком я говорю. Исаак Ньютон. То есть, сегодня люди, многие, пытаясь понять его, начинают вникать в те источники, корни, которые были для него абсолютными. Откуда он все это брал? Сегодня наступает время абсолютно другое. Сегодня наступает время Дня Господня. И я благословляю вас в этот день. Желаю счастья, любви, жизни, творчества. Углубляйтесь. Мы начинаем наше изучение Торы с самого начала. Находите там то, что необходимо вам, для того, чтобы ваши руки, ваше сердце, ваш разум творили, углубляли и делали этот мир прекрасней. Башен Иешуа Амашех. Во имя Сына Божьего мы сегодня собрались. Во имя Сына Божьего мы творим эти чудеса, творим то, что можем творить. Творите то, что можете творить. Отец неба и земли, я прошу тебя, просто особенно благослови. Особенно благослови. И мы попытались сегодня понять слово благословение. Особенно, специально благослови каждого в том направлении, в котором он должен двигаться, Боже. Для единства. Для того, чтобы мы стали одним народом. Для того, чтобы мы стали одной жизнью. С одними праздниками. С одними законами. Одним народом. Детьми Адама. Боже, прошу тебя, благослови. Изливай благословение свое. Изливай, Боже. Ибо пришел день Господень. Когда сердца людей открываются для того, чтобы познать тебя, какой ты есть действительно на самом деле. Чтобы доктрины человеческие, они сегодня рассыпаются, как труха, потому что не соответствуют Писанию. Я молю тебя, Боже, Поднимай народ Божий, Боже, поднимай тех, которые ищут, которые жаждут, чтобы быть Твоим народом Божиим, а не принадлежать конкретно какой-то деноминации. Чтобы поднялись люди смелые, мужественные, которые могут быть пророками, которые могут быть идти и говорить Твою правду, независимо от того, сколько это будет стоить. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Божий, за каждого Творца, за каждого человека, которого Ты, Боже, сегодня здесь, на этой земле, открываешь, Боже. Аллилуйя. Открываешь сердца, даешь мужество, силы, разумение и мудрость. Собирались и молились сегодня, Творец, во имя Сына Твоего. Спасибо Тебе за все. За милость Твою, за дом, который Ты нам дал. Это чудесный дом. Спасибо Тебе за этот дом. Дай нам украсить его, сделать еще лучше, еще красивее. Для нас, для наших детей, для нового поколения Божия. Спасибо Тебе. И весь народ сказал «Амен», если согласен со мной.
Амен.
Амен.
Амен. Амен, да. Ой, опять не туда нажал.
Амен.